Алиса Джей Кей. Досавата. Книга первая. Остаться в Морбурге. Аннотация. 6 лет назад на Земле произошла катастрофа. Тому 25, и на его попечении несовершеннолетний брат. Именно из-за брата Том вынужден поселиться в маленьком, далеком от всего Морбурге. И когда Том уже почти свыкся с провинциальным существованием, размеренную жизнь городка нарушают появившийся у ворот замерзший человек, перешедший через рудные горы банд формирования «Легион» и таинственная девушка Мила. А дальше Тому приходится бороться, чтобы выжить и защитить близких. Отец меня учил: гнусность совершать нельзя даже ради спасения мира. А мать прибавляла: мир гнусностью все равно не спасешь. Борис Акунин. Упади 7 раз, поднимись 8. Японская пословица. Читает Алекс Форти. Морбург. Том складывал дорожную сумку. Теперь точно не угадаешь, что может пригодиться. Он посмотрел в окно. Пасмурно. Лишь бы дождь не начался. Парень вернулся к своему занятию. Неделю назад он хорошо поразмыслил и решил не оставаться в Морбурге на зиму. Еще раз прокрутив в голове все разумные доводы в пользу такого решения, Том застегнул молнию сумки. Перед отправлением стоило зайти к коменданту, чтобы попрощаться, и на всякий случай в интернат. Натянув ветровку на толстый шерстяной свитер, Том закрыл ставни, оставил сумку у порога и вышел на крыльцо. В лицо ударило сыростью. «Интересно, насколько это морось ядовито?» — подумал он, предусмотрительно натягивая капюшон на голову. Яркие опавшие листья кленов прикрывали размокшие дорожки. Оставляя на каменной лестнице ратуши грязные следы от походных сапог, Том вошел внутрь. В холле собрались люди. Том протиснулся через толпу и заглянул в открытую дверь кабинета коменданта. Тот как раз поднялся из-за стола. «Томас, рад тебя видеть!» Городской начальник протянул посетителю руку. «У нас тут проблема, побег из интерната, а людей мало, твоя помощь будет весьма кстати». «Надеюсь, это не мой брат?» — спросил с тревогой Том. «Если он это сделал в день моего отъезда, то только чтобы досадить мне», — со злостью добавил он про себя. «Нет, это не Стефан», — ответил комендант с пониманием и продолжил. «Сейчас будет планерка, и выдвигаемся». «Если честно, я зашел попрощаться», — остановил коменданта Том. Мужчина бросил на посетителя выразительный взгляд. «Предпочел нашей караулке свое подразделение? Жаль!» Комендант потер подбородок. «Давай так. Помоги напоследок найти беглянку, а потом попрощаемся без обид, окей?» Комендант Юрган Греф был человеком, которому сложно отказать в одолжении, потому как он всегда возвращал долги. А в этом случае долг, собственно, был за Томом. Комендант помог пристроить Стефана в интернат. «Господа», — Греф обращался уже к собравшимся в холле, — «прошу всех пройти ко мне, дам вводные данные и распределим маршруты». Человек 5 сотрудников, караулки и какие-то вольнонаемные потянулись к кабинету. Прослушав пояснение коменданта из дверного проема, Том вздохнул, переступил порог и взял ориентировку в руки. Она была одна на всех, распечатывать теперь негде. К ориентировке была прикреплена фотография. С карточки смотрела серьезная девчонка. Мила Враныш, 15 лет, сбежала из интерната. Со вчерашнего вечера нет никакой информации о ее местонахождении. Приметы. Спортивного телосложения, волосы русые, глаза голубые. С собой походный рюкзак, может оказать сопротивление, говорит на общеевропейском диалекте. «Если она убежала вчера вечером, то могла уже далеко уйти», — заметил один из караульных. «Она шла в темноте и поэтому двигалась медленно», — ответил комендант. «Но преимущество все равно за ней. Приведите наших собак, они могут взять след». «Почему она сбежала?» — спросил кто-то из наемников. «Мы пытались выяснить причину побега», — слово взял помощник коменданта Фишер. «Воспитатели говорят, что она трудный подросток. Случается, такие по глупости пытаются удрать. Никаких издевательств или нападок на нее со стороны других воспитанников не замечено. Романтическую версию, ну, это когда влюбленные убегают», — пояснил Фишер немного смущенно, «они тоже отрицают. Никаких контактов ни в городе, ни вне города у этой Вранеш не было. Поэтому предположить, что ей в голову взбрело, довольно сложно, особенно учитывая, что она из намадов». «Тупая малолетка! Зачем вообще ее искать?» — возмутился караульный, стоявший у окна. «Давно ли мы таких бродяжек от стен отгоняли толпами? Пусть катится куда хочет, и так дел полно!» По пробежавшему по кабинету шепоту стало понятно, что не он один придерживается такого мнения. «А маршруты?» — отрезал хмурый наемник. «Думаю, у нас два основных направления — вдоль реки и по шоссе. Оба на север», — комендант ткнул карандашом в карту. «Будь она трижды намадом, на юге, на западе и на востоке делать нечего. Сбор через полчаса у западных ворот. Под западной стеной нашли подкоп, должно быть, через него Вранеш и вылезла». Когда все разошлись, Том приблизился к столу и склонился над картой. Комендант взял свое ружье. «Есть вопросы, Томас?» «Зачем ей на север?» Том в недоумении посмотрел на Юргена Грефа. «Там другие города. Похоже, в Морбурге ей не особо нравилось. Может, вообразила, что в соседнем городе найдет работу или что они там ищут?» «Если она намад, то вряд ли захочет осесть в городе, пусть и в другом», — покачал головой Том. «Согласен, через реку на западе ей не переправиться. На юге неизвестно что. Но вдруг она пошла на восток, откуда приходят намады? Намады сейчас приходят отовсюду, а подкоп у нас под западной стеной, оттуда выход на северные пути. А если девчонка вышла через эту дыру, потому что она ближе к интернату? Или потому что других подкопов нет?» Том оторвался от карты и посмотрел в глаза Грефу. «К чему ты клонишь, Томас?» — нетерпеливо спросил комендант. «Я бы не исключал восток. Если бы я хотел спрятаться, то пошел бы в горы», — ответил Том. «И если она обогнула весь город, чтобы выйти к Рудным горам, а я сейчас выйду через восточные ворота, то вероятность того, что я вскоре настигну ее, весьма велика». «Послушай, Томас, если ты хочешь поскорее убраться в свое подразделение на востоке, не обязательно все это городить. Ты не обязан нам помогать, можешь валить». «И девчонка тоже может валить, да?» «Я понял, что ребята не особо рвутся ее искать. Зачем проверять восточное направление, когда для галочки, типа мы добрые самаритяне, можем прогуляться по протоптанной дорожке на север, правда?» «Следи за языком, парень», — предостерег Греф, но затем смягчился. «Ладно, будет уже. Делай, как знаешь. Мы с собаками пойдем с запада. Если ты прав, то встретимся на ближайшей горе. А если я прав, то нарви мне хотя бы яблок на восточных огородах». Немного помолчав, он добавил. «И возьми оружие. Мало ли, диких кабанов, бандитов и легион еще никто не отменял». Том кивнул. Полчаса спустя, перекинув ружье через плечо, Том вышел из Морбурга через восточные ворота. Он сделал несколько сотен шагов по заросшей дороге, которая огибала город, а затем стал подниматься по склону. В этом месте гора была пологой и покрытой растительностью. Когда начался хаос, Том только-только подписал свой первый военный контракт. В составе немецкого контингента он проходил службу на базе НАТО у восточных границ. После первых потрясений со спасательным отрядом он совершил марш-бросок через пол Европы и прибыл в родной город. И сразу же бросился к дому. Но дома больше не было. Голыми руками, разгребая завалы из кусков бетона, арматуры, кирпича и деревянных перекрытий и раздавленных вещей, Том достал из подвала брата, его няню и нескольких соседей, которым удалось выжить. Родителей Том так и не нашел. Скорее всего, землетрясение застало их в дороге. Томас был старше Стефана на 14 лет. Надо ли говорить, что они почти не были знакомы? Едва ли малыш Стеф помнил свои первые годы жизни, когда Том навещал семью во время учебных отпусков. За землетрясениями всю землю обошла гигантская волна. Худшие дни братья пережили в военном бункере. Том старался приглядывать за братом, но служба не оставляла времени. К тому же Том абсолютно не знал, как общаться с ребенком. Хорошо, что сестры милосердия заботились об оставшихся без попечения детях. Когда было получено разрешение выйти на поверхность, от старого мира не осталось и следа. Разрушенные, разграбленные, подтопленные, обесточенные и обескровленные мегаполисы стали рассадниками жестокости, отчаяния и болезней. Выжившие бежали из больших городов и дичали. Централизованной помощи ждать было неоткуда. Спасательный отряд, с которым прибыл Том, уходил обратно. Военной базе, как раньше, предстояло защищать границу, только теперь они были наняты не Североатлантическим альянсом, а местными панами. Воспользовавшись отходом, Том отвез брата к бабушке в маленький далекий от всего Морбург. Сам Том вернулся в казарму. После окончания контракта он подписал новый. В Морбург он больше ни разу не приезжал, пока не получил от посыльного сообщения о том, что его бабушка умерла. Том понимал, что опекун и тем более воспитатель из него никудышный, а мальчишке нужно было образование. Поэтому, приехав в Морбург, он сделал то, что, по его мнению, было лучшим для брата. Договорился о том, чтобы Стефана приняли в школу-интернат. За время вынужденного пребывания в городе Том сошелся с двумя людьми – комендантом Грефом и соседкой Дженнифер. Комендант, отставной военный, сразу проникся расположением к Тому и счел его решение оставить младшего брата в городской школе наиболее рациональным. Именно он содействовал устройству Стефа в интернат. Комендант и Тому предложил место в караульной службе Морбурга, но Том предпочел вернуться в свою казарму. Дженнифер же жила тем, что помогала одиноким людям выполнять работу по дому. Отказавшись от любой оплаты, она пообещала навещать Стефана по праздникам. Стеф, узнав о том, что приезжает старший брат, отнесся к новости равнодушно. Ему представлялось, что тот уже однажды бросил его на попечение бабушки. Не стоило ждать чудес и сейчас. Хотя в глубине души мальчишка надеялся, что Том заберет его с собой. Новость про школу-интернат его не удивила. Смотреть на Томаса он стал диким волчонком.